Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на эти и другие вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте, Алексей Ильич. Мы сегодня продолжаем наш разговор о том, что можно назвать аргументами в пользу истинности христианства как религии по сравнению с другими религиями. И вот мы уже эту тему обсуждали в нескольких программах, и сегодня, мне кажется, настало время поговорить про ту часть христианского учения, может быть, самую главную, может быть, центральную, учение о воскресении. То, что не укладывается в голову также, то, что совершенно можно, как кажется, принять только на веру. Вот эта часть вероучения христианства, часть того, что вы называете вероучительный аргумент в пользу истинности христианства. Вот расскажите об этом.
Вы знаете, действительно, то, о чем мы читаем в Евангелии, именно о событии воскресения Христа, явилось тем пунктом, который, пожалуй, не меньше, чем даже распятие Христа или спасение через крест, как утверждает христианство, является камнем преткновения для сознания многих очень людей. По крайней мере, мы помним, когда апостол Павел в Афинах говорил в собрании философов, все, кажется, шло ничего. Беседа нормальная, его слушали, но как только он сказал о воскресении Христа, сразу же зашумели, сказали, ну, знаешь ли, что послушаем тебя другой раз. До свидания. Больше нам не интересно. И действительно, это беспрецедентное заявление. Я обращаю сейчас внимание даже не на то, чтобы пытаться что-то доказывать, а говорю о той смелости и о той силе, с которой проповедовали все христиане с самого начала его возникновения и по сей день проповедовали об этом факте. Причем за это утверждение шли на все мучения, какие угодно, но не отрекались от этого. Собственно, это центральный пункт в конечном счете и главный, точнее, пункт христианского вероучения. Апостол Павел даже писал так же: «Если Христос не воскрес, то бессмысленна наша вера, ибо мы тогда хуже всех людей проповедуем того, чего нет». Психологически очень важно, что действительно утверждение этого факта не вмещается ни в какие религиозные, подчеркиваю, рамки всех религий мира, которые когда-либо касались этого вопроса. Воскресение Христа явилось беспрецедентным. Я почему об этом говорю? Потому что это еще один такой факт, который связан именно с учением Христа, Иисуса Христа. Связан не просто так, а является просто основополагающим для христианства, и что он опять никоим образом, никакой логикой, никакой философией просто не требуется, кажется, откуда это опять в этом учении? Где оно, чтобы Христос воскрес? Откуда же это учение? Как могло оно появиться? И почему же такое огромное число людей последовали за ним? Я все говорю о том же. Действительно, вновь и вновь человеческое сознание обращается к тому, что действительно христианство является божественным, а не человеческим учением. Вот это мне бы хотелось подчеркнуть. Но в связи с этим и еще один момент, который чрезвычайно важен. Во всех религиях мы знаем одно важное утверждение. Праведники спасутся, грешники погибнут. Христос заявляет: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к спасению». И в течение своей земной жизни, как мы читаем это в Евангелии, он постоянно приводит нам и примеры, и приводит факты из жизни тех или иных людей, когда подтверждают это. Кто спасается? Просто поразительно. Но самое удивительное, что первым спасается бандит. Первым ходит в рай бандит. Мы, к сожалению, вот, приходится повторять, привыкли к этому. Но представьте себе, какая религия, назовите такую религию, которая бы могла сказать, что спасается человека убийца, а не кто-нибудь, первым, не сделав ничего доброго, никаких добрых дел, никаких добрых дел, никаких подвигов, никаких жертв. И вдруг первым входит в рай. За что? За какую-то фразу. Мы достойные получили по своим делам. Помяни меня, Господи, в Твоем царстве. И все. Ответ. Сегодня же будешь со мною в раю. Вы знаете, это какой-то вызов всему религиозному сознанию, всех религий, без исключения. И в первую очередь, конечно, иудейской религии, в которой, кажется, где он родился, воспитывался, все и знал, все весь закон иудейский, прежде всего. Мне кажется, что этот просто факт, который является одним из основополагающих в христианской религии, вообще является самым сокрушительным, я бы сказал, аргументом, доказательством того, что, во-первых, христианство действительно от Бога, и, во-вторых, что этот Бог является любовью, а не справедливостью нашей человеческой, как об этом замечательно написал один из подвижников VII столетия Исаак Сирин, который сказал так: «Любовь и справедливость в одном доме – это все равно что поклонение Богу и идолам». Представьте себе, что он говорит. Несправедлив Бог, а любовь. Ибо если бы Бог был справедлив, то мы во мгновение ока должны быть, наверное, испепелены этой справедливостью. Милосердие или любовь и справедливость – это вещи взаимоисключающие даже. Представьте себе. И что же говорит при этом христианство? Мы находим вдруг такое учение, которое говорит, что и грешники спасаются, а не только праведники. На слова апостола Павла «Бог будет все во всем» наш русский святитель Феофан, затворник, пишет так: «Христос воскресший есть начаток, начало всеобщего воскресения, а через это воскресение, обращаю дальше внимание, совершится окончательное восстановление падшего человечества и явление его в предназначенной ему славе и в свойственном ему свете и совершенстве. Совершится окончательное восстановление, по-гречески апокатастасис, падшего человечества. Такого никогда еще никто не говорил». Вот вы знаете, просто нельзя не зачитать то, что пишет тот же Исаак Сирин. Какие слова пишет? Зачитаю. Они удивительны. «Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких предметов является гиенна». Вот, оказывается, гиенна для чего? Не для наказания, а для пользы. И пишет дальше. «Не для того милосердный владыка, Бог, сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Не для того сотворил, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Найдите это в какой-нибудь религии. Нигде и ни в одной.
Спасибо огромное, Алексей Ильич. Давайте перейдем к вопросам, к видеовопросам от наших телезрителей. Вот телезритель по имени Ян спрашивает вас.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Ян, и у меня к вам такой вопрос. Со времен пребывания Христа на земле прошло более 2000 лет. Сейчас мы часто слышим выражение «Христос тогда и сейчас все то же». Как бы вы пояснили эту фразу?
Эта фраза объясняется очень просто, что учение Христа не меняется, отношение Христа к человеку не меняется. И если он во время своей жизни, которая описывает нам Евангелие, если он оказывал любовь и милосердие и исцелял людей, то таким же он является и по настоящее время. Нет изменений в нем. И поэтому каждый человек, то есть с той же верой, подойдет к нему, как с верой подходила, помните, женщина подошла, которая все имущество свое истратила, болела, и никто ей не помогал. Прикоснулась только к одежде его, но с какой верой исцелилась тут же. Так и поныне, если бы мы, каждый человек, который действительно с верой обратится к Христу, также получает это исцеление. Таких фактов огромное количество. Посмотрите, что делал только Иоанн Кронштадтский, посмотрите, сколько написано. Так что же, это все фантазии, что ли? Выдумки, что ли? Во что это превращают? Это факты и только факты. Гора религиозных фактов. А Ксения Петербургская, посмотрите. Ну, нельзя же так подходить, когда все это отвергает. Вот оно, оказывается, что делает вера. Оказывается, Христос до ныне остается тем же, и творит, даже чудеса творит так же, как и творил во время пребывания своего, видимого пребывания своего на земле. Христос вчера и днесь, то есть сегодня, тот же и вовеки. Вот так нужно это понимать.
А вот этот подход с верой, как бы вы его расшифровали? Что вы вкладываете в эти слова именно с верой? И как тогда быть со случаями, когда человек, искренне веруя, молится, прибегает к молитвам, к Богу через святых, через великих святых, и не получает просимого? Он же тоже с верой подходил.
Дело в том, что вера – это внутреннее психологическое состояние человека. Описать его, как и любое внутреннее состояние, невозможно. Но мы знаем только одно, что оно может быть очень и очень различным. Если понаблюдаем за собой, то увидим, как мы молимся и не верим. Господи, исцели, и вдруг не исцелит. Мы не имеем веры. Мы все время в сомнении. Вот, оказывается, дело. А, кстати, как Иоанн Кронштадтский начал исцелять? Однажды он пишет об этом сам. Он говорит, я кто? Никто. Но ко мне подошла женщина и с такими слезами, я не помню этот случай, но с таким, говорит, я не могу. И я воскликнул с полной верой, Господи, исцели ее и помоги ей. И говорит, и произошло чудо. Говорит, так я понял, как надо проситься и обращаться к Богу. С полной верой, без сомнения, которое, увы, разъедает всех нас.
Давайте обратимся к еще одному вопросу от нашей телезрительницы, от певицы Надежды Ручки.
Алексей Ильич, здравствуйте. У меня такой вопрос. Если храм является местом, где в подобающей обстановке человек может прийти помолиться, то когда мы уезжаем в другие страны, где не так много православных храмов, а в некоторых городах их просто нет, может ли православный человек прийти в католический храм и помолиться?
Дело вот в чем. Что просто помолиться мы можем где угодно. Где угодно. Мы просто забываем, мы считаем, что помолиться – это значит, надо стать перед иконой или перед мощами, или это надо в храме. Это заблуждение. Храм – только это место наиболее, как мы считаем, благоприятное, может быть, для молитвы. И вот действительно православный храм, когда мы видим православные иконы, не эти игривые изображения, которые, посмотрите, ренессансная эпоха, например, католицизма, когда как святые, ну, ну, помните, например, хотя бы знаменитую Сикстинскую Мадонну? Ну, просто шедевр действительно искусства. Это потрясающе. Молитва может быть совершаться где угодно. Сидим, стоим, лежим, идем, в собрании находимся. Неужели мы не можем от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня»? И чем с большей душой мы это сделаем, тем сильнее... сильнее будет действие этой молитвы на нашу душу. Так вот, отвечая на ваш вопрос, ну, если вы считаете, что в католическом храме вы сможете помолиться так, ну, зайдите, помолитесь. Не знаю, смотря в какой. Потому что во многие... Я заходил, мне очень много приходилось. Что-то трудно. Например, в соборе Петра я ну никак не могу, чтобы подумать даже в Риме, чтобы помолиться, да и во многих других, что-то не то совсем, не настраивает меня на это. Хотя иногда, может быть, вот какие вот, например, святые мощи, там, знаю, что это, уже знаю, что это действительно святой первых столетий, общий всех знак. Да, можно, конечно, можно и помолиться. Но вообще, скажу вам, молиться надо там, выбирать место тогда, когда душа склоняется к этому. Вот. И я думаю, что трудновато будет во многих, по крайней мере, местах, во многих храмах, в том числе и католических, трудновато будет помолиться. Но если сможете и зайдете, ну, помолитесь, пожалуйста. К Богу все в любом месте можно обратиться.
Алексей Ильич, вот если обращаться к первой части нашего разговора, к началу, к тому сюжету евангельскому, о котором вы сказали, к сюжету о благоразумном разбойнике, распятом рядом со Христом, сказавшим, покаявшимся, сказавшим, что мы вот получили должное по поступкам нашим, по грехам нашим. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. И вы говорили о том, что вот это пример того, как в христианстве первым спасается не праведник, а разбойник, не совершивший ничего доброго, кроме вот признания своей вины, покаяния, обращения к Богу. В каком-то смысле эта мысль может быть даже такой, кого-то обнадеживающей, а кого-то смущающей. Что ж получается, можно всю жизнь творить непотребство, а в конце жизни один раз в этом признаться, помолить Господа о прощении и быть прощенным. А почему тогда всех нас церковь призывает к усиленной работе над собой и, собственно, к праведности?
Дело в том, что перед Богом лукавить не получится. Друг перед другом мы лукавить можем. А Бог-то видит мои истинные намерения. Хочу я действительно все-таки жить по-христиански, хотя я и грешу, грешный человек, да. И я знаю, что каюсь каждый раз, что не осуждать, и каждый раз осуждаю. И более того, каюсь и знаю, что буду осуждать. Но буду осуждать не потому, что я хочу осуждать, а потому что не могу не осуждать. Так и любые другие грехи. Одно дело – когда я бы хотел так не делать, но делаю, почему? Ну, вот никак не могу не делать. А другое дело, когда я лукавлю. Это совсем разные вещи. Так вот, тот человек, который рассуждает, что сейчас я погрешу, а потом покаюсь, говорят, шел, а сразу машина насмерть. Раз, встал, кажется, и тут же у него инфаркт или еще что-нибудь, и тут же умер.
То есть не успел покаяться.
Никогда. Это и такой вздор. Ну, разве можно перед Богом лукавить об этом? Бог же видит. Поэтому, а вот то покаяние, которое оказалось у того же разбойника, да, это знак чего? Значит, в его душе все время совесть подталкивала его. Пора тебе, голубчик, прекратить этим заниматься. Пора. И, видимо, он хотел. И, может быть, даже хотел, но не мог. Вы знаете, иногда человек не может уже. Вот. И Бог дал ему такую кончину и такую минуту, когда он мог перед самим Богом, увидев его, кто рядом с ним распят, смог перед ним, наконец, покаяться. Это был плод его стремлений, которые он не мог исполнить в силу слабости, но не потому, что не хотел. Это очень важно. Очень важно. Грешим? Да. Но одно дело, я грешу просто так, а другое, я бы не хотел. Да не могу. Бог видит нашу искренность. На то он и Бог.
Еще один вопрос от телезрителей, от нашего юного телезрителя по имени Иван.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Ваня, мне 10 лет. У меня такой к вам вопрос. Как можно научиться слышать своего ангела-хранителя?
Какой трогательный Ух, и точный
какой вопрос.
Ух ты,
захотел. Как научиться слышать своего ангела-хранителя? Вы знаете, есть такая, говорят, народная мудрость, но на самом деле это не народная, а просто так оно и есть. Совесть в человеке – это голос Божий. Вот нужно научиться слушать совесть. И вот если мы будем стараться не поступать против совести не только в чем-то большом, а даже в малом, то постепенно мы будем приобщаться к Божьему Духу. Вы знаете, Антоний Великий, преподобный, это великий, почему нас, у них не так много в церкви, но писал так: когда мы живем по-божьему, по совести, то мы соединяемся с Духом Божьим и Его святыми ангелами. Когда же мы поступаем вопреки этому, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Слышишь? Не просто с демонами, мучителями. Так вот, если мы хотим слышать голос ангела-хранителя, то нужно стараться максимально во всем, не только в большом, но даже в малом, стараться жить по совести, то есть честно, правдиво и с любовью относясь не только к друзьям, но даже и к недругам. Я думаю, тогда мы услышим этого ангела.
А совесть может ошибаться?
Совесть ошибается только тогда, когда мы ее заглушаем. Вот если мы начнем заглушать совесть, оправдываться, то тогда действительно ее можно не только заглушить. Есть даже такой термин – сожженная совесть. Ее можно сжечь даже. Оправдание – это один из самых, я бы сказал, страшных грехов. Почему? Потому что не оставляют мне возможности для покаяния. Я что-то сделал худое. Ну, это, знаете ли, это ничего. Это потому-то, потому-то и потому-то. Поэтому, когда, не помню, одного из святых братья монастыря спросили: «Отче, дай нам поучение», он сказал: «Никогда ни в чем не оправдывайтесь, иначе вы никогда не покаетесь».
Спасибо огромное, Алексей Ильич, за эту беседу. Я напомню, что в наших следующих программах мы продолжим обращаться к этому странно сформулированному, но очень важному вопросу «Зачем Бог?» вместе с Алексеем Ильичем Осиповым.